прояснив, в чем заключается вообще радость дня рождения, хотя вроде для радости оснований не очень много, и ребенок, зародыш, находится в гораздо лучших условиях, и в материальном даже плане, и в духовном тем более, нежели родившийся ребенок, мы сразу и уловили связь радости рождения с Торой хасидизма, а следовательно с Баал-Шем-Товом и Алтер-Ребе, поскольку они являются ключевыми фигурами. Баал-Шем-Тов – первооткрыватель общей Торы хасидизма, Алтер-Ребе – центрального, наверное, можно так сказать, направления раскрытия Торы хасидизма Хабад. И в чем же здесь фокус? Рождение ребенка постольку ценно и постольку является поводом для радости, поскольку ребенок до рождения, когда он в состоянии эмбриона находится в утробе матери, он хоть и находится в прекрасных условиях и обладает там кучей достоинств, такой тип его существования, он не вполне является человеком еще. Он не, как выражаясь словами Раши, приведенного на прошлом уроке, он не нефеш. Его существование не конкурирует с жизнью матери, которая да нефеш, которая полноценный живой человек. То есть он по существу еще не человек в том смысле, как человек представляет собой единение души и тела. Духовное начало, которое оживляет его, это по существу не совсем его духовное начало, это душа матери. И духовное начало, даже если рассматривать вот, в духовности матери некий сегмент выделять, который оживляет именно этот эмбрион, то так или иначе душа этого эмбриона, она не находится с ним в соединении, она как бы вот комплектует его, чтобы он не умер там внутриутробно. А полноценным человеком становится человек только после того, становится вот этот ребенок только после своего рождения, когда в нем происходит объединение души и тела. И основной хидуш Торы хасидизма в раскрытии такого подхода к служению, как бы, в раскрытии такого взгляда на мир, такого подхода к восприятию мира и взаимоотношений его с божественностью и, следовательно, такого подхода к служению, которое подразумевает полное единение служения и существования человеческого. То есть раскрытие идеи «эйноид мельвады» – нет ничего помимо него, в смысле, помимо существования божественности, вообще никакого другого существования нет, на уровне служения, где это означает, что сама жизнь еврея – это и есть служение. Нет никакого разделения, нет никакой пары, нет отдельно субъекта служения и служения, а это одно единое целое. И в завершении урока даже привели пример аналогичного казуса, как бы, на уровне аллахическом, где вынесение сосуда, который сам по себе обусловил бы, будучи выносим сознательно, вот отдельно от содержащейся в нем, от содержания, будучи выносим как отдельный самостоятельный предмет, обусловил бы нарушение запрета яйцо и в шаббас, свободен, не облекает нарушением такого запрета, выносящего его с минимальным количеством пищи внутри него в шаббас, поскольку пища является главной, она не создает ситуацию нарушения запрета, поскольку выносится в мизерном количестве, и сосуд, будучи всего лишь сосудом, всего лишь подчиненным, совершенно единенным с этой пищей началом, не привносит в данную ситуацию ничего нового, выносящий его не нарушает запрета яйцоя. Подробней слушайте в прошлом уроке. Страница 181, ближе к концу ее, пункт далит. Индем зэнцих эйх дэр кэшэр цвишн дэм йоэм гулэдэс фун Баал Шем Тов ун дэм йоэм гулэдэс фун Алтер Ребе. И в этом наблюдается также связь между днем рождения Баал Шем Това и днем рождения Алтер Ребе. Дэр хидэш фун анэйлэд восэвэртэн нэфэш дэкэ мэциюс. Из нит нор мецадем клолус ини нахаюс нор бы икер фарбунд мя мидди пратим. Хидуш, который мы озвучили выше, в чем заключается нечто новое, привносимое рождением ребенка. Что появляется нового, что происходит нового. Вот ребенок из эмбриона, который еще не дочеловек, он становится нефешдики мециус. Он становится живым человеком, полноценным живым человеком. Наверное, здесь слово нефеш надо переводить как живой, так мне кажется. Так вот, этот хидуш, он выражается не только, только здесь Рэбе ставит в скобочках, то есть, на самом деле, не со стороны совокупной идеи жизненности. Ну, на самом деле, понятно, что можно это говорить так, что не только со стороны совокупной идеи жизненности, совокупной жизненности, но в основном, опять же, в основном в скобочках, но в связи с частностями. «Досвосна анубар из ниткей нефеш». То, что убар, эмбрион, не является душой, не, то есть не является, как мы уже договорились переводить, живым человеком. Он из нора тофел он прат. И является всего лишь дополнительным, является частностью от существования мамы. Ерех и немей. Как, знаете, в известном высказывании Бора Кирео де Авуа, сын как нога отца, как бедро отца. Ну, вот здесь в данном случае Рэбе такой же оборот использует. То есть, в каком смысле сын как нога отца? Обычно этот тезис используется, это высказывание используется как выражающее абсолютную подчиненность сына отцу в определенных вопросах. И то, что сын является как бы таким закономерным продолжением отца, выражением его способностей и его сил, подобно тому, как орган человеческого тела не является чем-то отдельным, автономным, обладающим самостоятельной волей и самостоятельной задачей, а выражает именно волю и задачи, которые ставит перед собой человек. Вот примерно так же здесь эмбрион, он, с одной стороны, как мы в прошлый раз подробно расписывали, обладает полным набором там, органов, в нем уже какая-то жизнедеятельность там кипит, происходит, даже двигается и так далее, но при этом он в каком-то смысле как ерех и мой, как орган тела матери в определенном смысле. Зэзих досас би аон би икар индем асызанин тоди пиулейс в фунди хушим ве иворим. И видно это, вот это вот пассивное существование эмбриона, пассивность существования эмбриона, она раскрывается в основном в том, что у эмбриона отсутствует функционирование его чувств и органов в виде гемора зокт, как гемора говорит Дортон, как гемора говорит там. Рэбе отсылает в 14-й сноске на трактат Нида, из которого мы цитировали фразу насчет того, что ребенок, он ест то, что мама ест, и пьет то, что мама пьет. «Ве лима авлад дойми бмеймейли финкас микуполь». Там, в частности, трактат Нида описывает зародыша следующим образом. А на что зародыш, на что эмбрион похож в утробе матери? На пинкас, это такая, значит, доска для заметок, ну вот такая, как на сложенную тетрадку, наверное, так надо перевести. На сложенную тетрадку голова Ройши бен Берков, голова меж коленами, хулю. В ойхель мимаши има ехелес хулю. И ест он от того, что мама ест. Доз ест аз ходжде рубар мгоддем хитух кол и ворим. То есть, что это означает, данное описание? Что несмотря на то, что зародыш в утробе матери обладает уже всеми органами. То есть, если они там в начале его развития как-то находились в неочевидной форме, там, в форме срастания друг с другом, не разделились еще на отдельные органы, то на каком-то этапе, на заключительной стадии формирования плода, вот он уже обладает всеми органами в явной форме, все их можно рассмотреть. Ройши наим вея знаем, голова, уши, голова, глаза, уши. Из ройши микуполь у мамунах бейнберков, его голова, она сложена и вложена меж колен его, шеэйни мишамеш клюм. Что голова его на этом этапе ничему не служит. Шейный мехашев умехархер. Он не думает и не размышляет. Уной хейнаем лой влой ере, вознаем влой ешма хулу. И также глаза у него и он не видит, уши у него и он не слышит. Ну, понятно, что это с Рэбе ссылается на Тойра-Ойр, на маймер Алтер-Рэбе в таком-то месте. А маймер этот, в свою очередь, отсылает нас, естественно, к стиху из Дилем. Глаза у них, они не видят, уши у них, они не слышат, что описывается ситуацию идолов, неодушевленного предмета, ну, там, Дилем упрекает евреев в том, что они периодически, ну или даже не обязательно евреев, а людей, в том, что они иногда поклоняются тому, что поклонение совершенно недостойно идолам, которые всего лишь неодушевленный предмет, и сколько ты глаза им там не вырезай, не раскрашивай, и уши им не оформляй, как будто настоящие, они все равно от этого настоящими не будут. Если они даже формально похожи на то, что у человека живого есть, они не видят, глаза не видят, уши не слышат. Вот примерно так же и здесь. То есть ребенок с одной стороны обладает всеми органами и так далее, но с другой стороны он не видит и не слышит. Ну, понятно, что здесь есть простор для спекуляций, и можно обсуждать, там, можно поспорить, там, оспорить это и сказать, а, так его же обучают всей Торе целиком, как же он не думает и не размышляет, а чем он изучает эту Тору? Ну, возможный ответ каким-то духовным разумом, при том, что материальный его мозг, он находится в таком вот усыпленном состоянии. Глаза не видят, уши не слышат, но ведь Рэбе, вы же сами... говорите о том, что очень важно, что ребенок внутри, впечатления различные внутриутробные ребенка, о них Рэбе достаточно много распространяется, что важно не только то, что мама ест и пьет, что совсем важно, потому что ребенок это употребляет, поэтому если мама, не дай бог, употребляет какие-то некошерные там продукты в пищу в период беременности, то это негативно сказывается на ребенке. Но и то, что ребенок как будто бы слышит в утробе, и то, что мама видит и слышит, вот на него влияет. Но, опять же, можно разрешить этот, сказать, что ни глаза, ни уши, очевидно, ни другие органы чувств, у ребенка не работают в том ключе самостоятельного восприятия, неопосредованного через маму, как это происходит после его рождения. Во всяком случае, здесь Рэбе доносит до нас вот именно эту мысль, что корневой перелом в существовании вот этого начала, как его назвать, здесь непонятно, то есть вот переход от эмбриона к родившемуся ребенку в том ключе, в котором это выражается, в том, что душа ребенка, жизненность ребенка становится единящейся с его телом, и рождается вот именно единое целое, не кусок мяса, в котором есть моторчик, а вот живое тело, материальное тело, в которое воплотилась душа. Это выражается на уровне вот множества различных частностей. Скажем, на уровне функционирования материальных органов, ребенок, да, немножко двигается, но это вот как движение совершенно другое, качественно отличное от того, как он начинает двигаться, когда выходит в пространство мира. Ребенок обладает мозгом, обладает глазами, обладает ушами, но ни то, ни другое, ни третье, и, очевидно, другие органы чувств, они не работают полноценно. По меньшей мере, полноценно. В данном случае здесь вот Рэбе предлагает это понимать как не работу. Он индем баштейдерой в туфу на нойлот, и в этом состоит хидуш родившегося, возраверта нефеш бифней ацмо, который становится самостоятельной душой, самостоятельной жизнью, начинает свою самостоятельную жизнь. Нитнор бихлолус хавюса гуф. Не только на уровне совокупной жизненности тела. Ну, то есть, вот как мы это заявили выше, его жизненность была от него в определенном смысле дистанцирована и вообще не относилась к нему так уж прямо индивидуально. Не было у него персональной души, как бы. На самом деле, зародыш ее существовал, этой души персональной. И изначально он существует и предназначается такому-то человеку, который родится в такой-то момент. Там свыше выделяется душа, но, тем не менее, вот в той форме, в которой душа оживляет тело, у него не было персонального духовного начала, которое бы вот имело отношение именно к нему и соединялось с ним в той степени, в которой соединялось на выходе. При рождении. Вот он родился, и это единение произошло не только на этом уровне. Но размезгойбзи хонди пиулов унзайны хушим вейворим им едрар бифней ацмо. Но это выражается должно найти выражение, чтобы этот хидуш действительно был озвучен по-настоящему, это должно найти выражение на уровне частных сил, функционирования частных органов и так далее. На уровне каждого органа отдельно. Недостаточно, короче говоря, для того, чтобы этот хидуш был артикулирован по-настоящему, недостаточно общего соединения души и тела. Оно выражается именно в том, что каждый орган начинает работать так, как ему положено, и так далее. И отсюда мы можем понять, почему Ребе Рашаб настаивает. То есть, фактически, мы вот, понятно, что когда мы здесь рассуждаем про день рождения, то мы параллельно, для чего мы рассуждаем про день рождения? Для того, чтобы разобраться в том, где же хидуш 18-го Илула. То есть, рассуждая про день рождения, мы рассуждаем на самом деле про 18-е Илула. Вот почему же Ребе Рашаб, тот момент, который мы подметили выше, и который, если я правильно понимаю, должен стать каким-то, каким-то ключом, одним из ключевых звеньев в наших рассуждениях. Почему Ребе Рашаб настаивает, что это день рождения именно двух великих светил одновременно? Шнейме эрис агдойлем бехаду махту. Вайлка еду, а поскольку, как известно, баштейдер хидуш фон рабейну азокинме мид зайн тойр за хасидус, хидуш алте ребе с его торой хасидизма, хасидус хабад, и в торе с хасидус аклоли, в чем его шаг вперед, скажем, если можно в таких терминах выражаться применительно к торе хасидизма, не уверен, ну, так или иначе, в чем его хидуш по отношению к торе хасидизма общей, которую раскрыл Баал Шем Тов. Индем воздербал Шемта в год ойвгиту нахаюс клоли интейра умитсвейс. А он именно в том, чем отличается совокупное оживление тела, скажем. Вот то, как мы описали в начале, оживление тела ребенка при рождении. Вот душа начинает, соединяется с его телом и начинает его оживлять совершенно в другой манере, в другом ключе, принципиально в другом, нежели когда он находился в утробе матери. В утробе матери он тоже был не мертвый, он был живой. Но жизненность его, она жизненность, которая в потенциале она могла принадлежать ему, то та жизненность, которая занималась его оживлением, оживлением его вот этого тела, куска мяса, в утробе матери, она не была с ним в соединении. Потом он вышел в пространство мира и оживился. То есть, его душа вошла в него, соединилась с его телом, и теперь он отдельное существо. Отдельное живое существо. Вот это описание, это нечто вроде раскрытия общего хасидизма. Баал Шем Тов раскрытием общего хасидизма раскрыл общую жизненность, как она наполняет служение и как она находится с ним в единстве. Общая жизненность в Торе и заповедях. Дурхенгилу анишому фун еднидн, благодаря чему это произошло, через раскрытие души каждого еврея, возбихлолож мгодзих дос ойзгидрикн индем иньен фун имуна, что в основном произошло, через раскрытие выразилось, через идею веры. Агам даже, наверное, выражается, что в основном выражается через идею веры. Агам аздеркоя хаимуна немдурхалы кейхаса нефеш. Несмотря на то, что идея веры пронизывает все силы души, он поел той взей и воздействует на них, и на нейфен фунхаюс, оживляя их, вос немзид мдурх пронизывает их, и к мышне избаивает садик бимуноса иха и ихе, и, как сказано, цадик верой своей будет жить. То есть, именно вера оживляет человека, наделяет его в служении вот, живостью, скажем. «Изе собер нит махриях аздерхаюса имуна нем дурхьеден коях эйхме иньоны апрати». Но это не с обязательностью означает, что жизненность веры, она пронижит в результате и частные там сегменты, все частности существования духовного еврея. Нордерини наклоли фунде фун еден коях. То есть, абда, иммуна, вера, раскрытием которой занимался Баал Шем Тов, и в раскрытии которой заключался хидуш основной его торо-хасиди, вот этой общей торо-хасидизма, он не в обязательном порядке затрагивал каждый орган, а каждый орган духовного тела, как бы, каждую частную идею существования еврея, но только в общем ключе оживлял еврея и так далее. «Возис фарбунна мидерны кудеса имуна фундерны шома» — в том, что связано с внутренним существом души еврея. «Велидугма», например, «ди имуна кенза нитнор бейфина макив воз ганова афум махтарту рахмоне карья». Например, вера, она может находиться не только на уровне макив, то есть, ну, здесь появляется третий уровень присутствия веры. И я думаю, что здесь мне не нужны какие-то дополнительные объяснения. То есть, можно было бы это все обговорить подробней, но мне кажется, что, в общем, большой нужды в этом нет, лучше двигаться дальше. Относительно того, что каким образом связаны между собой вера и жизненность, мне кажется, это само собой разумеющимся. Так вот, вера в евреи, она присутствует совершенно всегда. Вера является неотъемлемым атрибутом божественной души, которая есть у каждого еврея, и которую еврей даже при желании не может из себя как-то исторгнуть, там, выделить, отрубить, отсечь. То есть, вера в евреи присутствует всегда, и именно по этой причине евреи называются верующие дети верующих в устной Торе. Ну, следовательно, вера присутствует всегда, а откуда же берутся, скажем, евреи, которые называют себя неверующими? Или, может быть, даже евреи, которые воинственно, значит, воюют с верой, как в период, там, скажем, Евсекции и так далее. А берутся они из того же, из чего берется видимое отсутствие божества в мире, божественности в мире, неочевидность присутствия божественности в мире. Из божественной воли, которая скрыла божественность таким образом, чтобы ее присутствие в мире было неочевидным. И к обнаружению ее присутствия надо было бы идти через служение и так далее. Точно так же и во внутреннем мире еврея. Мы многократно говорили о том, что внутренний мир еврея подобен внешнему большому миру. Ну и вот во внутреннем мире еврея происходит примерно то же самое. То есть там, внутри нас, божественное присутствие – это присутствие божественной души. Ее главным и неотъемлемым атрибутом является вера. И вот присутствие божественной души и раскрытие, и вот явственность наличия веры – это вещь, совершенно не являющаяся данностью. То есть, вера может находиться в очень сильном сокрытии до такой степени, что сам человек может совершенно не ощущать присутствие в нем этой веры и заявлять на голубом глазу: вот я неверующий. Хотя такое для еврея на самом деле невозможно. Так вот, вера, она может присутствовать в человеке, продолжает Ребе, не только на уровне макив, то бишь на уровне вот как раз предельно скрытом, когда человек сам ее не очень осознает, и она в нем никакого действия практического, ни к чему его не подталкивает, никакого практического действия в плане служения Всевышнему в нем не совершает. Для этого, для выражения такого состояния, есть классический пример, который Ребе и приводит. Ганова Афум Махтарта Рахмона Карри. Много раз его цитировали, вот эту формулировку, и рассказывали, ну, еще раз, коли опять натолкнулись, вор в подкопе, дословный перевод, вор в подкопе взывает к милосердному. Что это означает? Ну, наши мудрецы подмечают, что еврейский вор, несмотря на то, что он ворует, а следовательно, нарушает божественную волю, несмотря на то, что он иногда ворует вот таким вот экстремальным образом, то есть делает подкоп, а помните там в Торе сюжет насчет того, что если вор забрался в подкоп и там вылез там в жилище у кого-то, то хозяин жилища, он вправе убить этого вора. А почему? Ведь вор, он всего лишь своровать что-то хотел. Неужели же за имущественное преступление не может полагаться смертная казнь? То есть нельзя ответить так вот, несимметрично ответить на происки этого вора, а потому что вор, который лезет в подкоп, он изначально, тем самым, что он решился на такие экстремальные действия, он демонстрирует, что он готов на то, чтобы убить хозяина, если он на него наткнется, там, вот, вылезший из-под копа. Поскольку хозяин, безусловно, не будет терпеть того, что ему в жилище залезли и сейчас, значит, ограбят. Он будет оказывать сопротивление, ну и вор, следовательно, готов на подавление этого сопротивления. А как? Ну, убивший хозяина. Следовательно, хозяин, хозяину Тора защищает, разрешает защищаться, в том числе вот, убить этого вора. В том случае, разумеется, если не очевидно, что вор не испытывал подобного рода намерений, не собирался никого убивать, а просто выкопал подкоп и полез там своровать какую-нибудь серебряную ложечку. Так вот, даже если вор в этом подкопе лезет, то есть это человек, который нацелен на то, чтобы в случае чего даже и убить кого-то, то есть вот, ну, готов на совершение ужасных преступлений против Торы прежде всего, да, на ужасное нарушение божественной воли. Тем не менее, он, вот, находясь в подкопе, в процессе совершения этого преступления, он взывает к милосердному, взывает к Богу, чтобы тот, ну, зачем взывает? Чтобы тот ему помог, чтобы Бог его защитил. Но это же бред, это же абсурд. Если ты нарушаешь божественную волю, то значит, ты, наверное, не веришь в Бога, и тогда что ты взываешь к его помощи? А вот в этом и есть все существо вопроса. Именно поэтому данная формулировка, она стала настолько классической и настолько часто нами используется, потому что она предельно ясно выражает вот этот тезис, что еврей не может быть неверующим, и поэтому даже иногда нарушая божественную волю, он все-таки внутренне обращается ко Всевышнему. Да, это бред. Да, это какой-то, ну, абсурд совершеннейший, но это выражение вот подлинного существования еврея. Это демонстрирует то, что в евреи вера всегда присутствует, только вот фокус в том, в какой форме. Вот она здесь, в этом примере, присутствует в евреи на уровне макив. То есть она настолько вытеснена за рамки осознаваемого, как-то одевающегося в существование практическое еврея, что он может одновременно со взыванием ко Всевышнему, то есть с выражением, на самом деле, высочайшего уровня веры, то взывает ко Всевышнему, зовет Бога, то есть, ну вот, я не знаю, в общем, наверное, очевидно, само собой, что если человек действительно обращается к Богу в затруднительной для себя ситуации, обращается, вот, ну, зовет его, просит его о помощи, то это выражение, в общем, очень такой серьезной веры в божественность. Ну и вот этот человек, он взывает к Богу, что с одной стороны выражает очень высокий уровень его веры, с другой стороны он при этом, это происходит в самом процессе совершенно нарушения божественной воли. Так вот, например, возвращаемся в беседу, вера может присутствовать в человеке не только на уровне макив, типа вор в подкопе взывает к милосердному, но разнемтым дурх ойхен ангога бепоэль, вера может пронизывать его на уровне практики, бизазэс поэлт эйх эйвзэн рьиэс аайн, вплоть до того, что эта вера влияет на видение его глаза, аз тмура зэ возмитца дацми мзэдзик дивэлт, алсамициус гашмит бифнияцми, вместо того, чтобы видеть мир таким образом, как глаз видел бы его, будучи просто оптическим прибором, наверное, так. Ну, в смысле, вот он начинает видеть мир под воздействием своей веры, он начинает видеть мир не только как материальное творение, вернее, не только, а именно не как материальное, автономное от божественности творение, «Гособестира цурухниус валах эскам хамат силикус», которое находится в противоречии с духовностью и уж тем более с божественностью, «Поэл зайн имуна азерзет небнит бирье сайн лойпсори вэлт алс астира цурикус», воздействует его вера на его глаз таким образом, что он не видит мир как противоречие божественности. Диемуна поэл тобер немнита зерзол зен демкоеха поэл бенифль. Но при этом его вера не приводит к тому, что он начинает видеть силу, формулировка тоже нам достаточно знакома из Хасидуса, коих апоэль бы нифль, сила, которая действует в том, что она творит. Божественная сила, постоянно действующая, присутствующая, находящаяся внутри каждого объекта, наделяя его, собственно, бытием. Так вот, он не видит эту силу. Это, напомню, сейчас слишком долго говорили про вора в подкопе, и, может быть, забылась исходная тема. Мы с вами поясняем разницу между задачей хасидизма Баал-Шем-Това и той задачей, которая реализуется, вернее, которая реализуется хасидизмом Баал-Шем-Това и которая реализуется хасидизмом Хабад. Надеюсь, что я правильно понимаю, к чему Рэбе ведет. Тора общего хасидизма Баал-Шем-Това, она раскрыла общую совокупную веру, но эта вера совершенно не обязательно одевается в частности функционирования человека, скажем, в частности его духовной жизни. Она, да, их оживляет в общем ключе, но совершенно не обязательно одевается в них внутрь в частности. И дальше Рэбе приводит пример, который позволяет нам понять, что это такое общее оживление, частное оживление. Макиф – это же тоже общее оживление. Рэбе говорит, нет, конечно, речь не идет не о том, что Баал Шем Тов наделил еврея божественной душой. Божественная душа есть у еврея по факту его рождения, поскольку он является потомком Аврома, Ицхака и Яакова, каждый еврей обладает божественной душой. И, следовательно, в нем присутствует вера, которая сопутствует этой душе неотъемлемо. Ну и вот единственное, что она может находиться на уровне макиф. Нет. Баал Шем Тов раскрыл учение и путь в служении, который позволяет эту веру раскрыть в себе таким образом, чтобы она стала воздействовать на тебя, наделила тебя жизненностью в служении. Сделала твое служение Богу живым по-настоящему. Но здесь тоже есть градации. И вот две градации. Баал Шем Тов Алтер-Ребе, общая Тора Хасидизма Хабад, и общая Тора Хасидизма и Тора Хасидизма Хабад нам и вот надлежит здесь понять. Первый вариант – это, если я правильно понимаю, соответствие общей Торе Хасидизма, наделение, раскрытие веры таким образом, что она, да, не находится, как у вора в подкопе, на километровой дистанции от деятельности, от моей деятельности. То есть, я занимаюсь воровством, но при этом зову Всевышнего. То есть, это вот не такое положение. А вера, да, влияет на меня. То есть, коли я верю, так я не ворую и не лезу в подкоп. И не только не ворую и не лезу в подкоп, а вера влияет на вообще мое существование, то есть я начинаю видеть мир под другим углом. Но вера влияет на мой глаз в том ключе, что он перестает видеть мир как противоречие божественности. Исходно, покуда я вор, который лезет в подкопе, для меня материальность, она противопоставлена божественности. Она, ну, в лучшем случае, просто мимо божественности. Ну, это есть божественность где-то, а есть материальность, и не надо путать одно с другим. А в худшем случае, коли есть материальность, значит, нет божественности. Но в любом случае, материальность, она противопоставлена. Причем не только божественность, здесь как Рэбе красиво высказался, противопоставлена духовности, а тем более божественности. То есть, материальность... она вообще отменяет как бы нужду, и, а может быть, даже в каких-то формах отменяет, ну, как вы говорили, ну, если есть стол, то что же может быть помимо него? Вот он такой крепкий или кирпич. Материальность – это да, а все остальное – это какие-то розовые сопли, ну, что там, какие-то идеи, чувства, что это все какое-то, что-то такое, туман какой-то дополнительный. Главное – это материальность, бабло. И материальность в такой форме, она противоречит духовности вообще, ну а божественности уж тем более. Так вот, оживление, раскрытие веры, которое обуславливается раскрытием общей Торы хасидизма, приводит к тому, что вера начинает влиять в том числе на материальность органов человека, то есть вот это восприятие мое зрительное, оно перестает быть таким, чтобы материальность воспринималась мной как антоним божественности. как антипод божественности. Вот этот конфликт между материальностью и духовностью, он снимается. Но при этом это не означает, что я вижу внутри материальности божественность, которая ее оживляет. В итоге-то к чему должно прийти? Помните, наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. Стих из книги пророка Ишайоу, которым Рамбам завершает свой кодекс Мишне Тойра, описывая состояние в этом кодексе, описывая состояние будущих времен. То есть, к чему должно прийти мироздание в итоге еврейской работы, вот как финал, как результат, как реализация первичного замысла божественного, к тому, что наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море, в смысле, что как вода покрывает поверхность дна таким образом, что мы не видим дна, а видим только воду, которая покрывает его, покрывает вот эту вот емкость моря как бы. Таким же образом, примерно, божественность, она должна покрыть существование мира так, что в итоге мы будем воспринимать не мир как отдельность. Сейчас мы воспринимаем мир зачастую как отдельность, как антипод божественности. Но в лучшем случае, как нечто, что божественности не противоречит, но не как продолжение божественности, а уж тем более не как выражение божественности. Как то, что творится божественностью и не имеет никакого отдельного существования помимо нее. А в будущем мы будем видеть вот саму божественность, которая и является подлинным существованием материальности. Ну, так вот, наш глаз под воздействием того раскрытия, которое предоставляет общая Тора хасидизма, перестает видеть материальность антиподом божественности, противостоящим, там, противоборствующим божественности или противоречащим божественности, но при этом не наделяет вот такого рода раскрытия, не наделяет нас способностью видеть коях апоэль бенифаль, видеть силу, действующую в том, что она творит. Дальше скобка, 183-я страница на всякий случай. Алдерах видер хаюс клоли, подобно тому, как общая жизненность. «Дос воздер менш лепт» – то, что человек живет. Рэбе выделяет слово «живет». «Дос немдур халды и ворим» – «ун дос верт фарансик мидзей» – это пронизывает все органы и объединяется со всеми органами. «Дос и собер нит фарбунтен митн йон и про иньен против ун ед невер» – но это не, я бы добавил, честно говоря, не обязательно – связывается с частной идеей каждого органа, нормиддер никуде клолис фуналы и ворим, но с каким-то центральным звеном каждого органа. Воззайзайна тейл фунгуфа одам. То есть, вот, возможно, восприятие жизненности органов, жизни органов, как части целого. Моя рука жива, не потому, что жизненность моей души, вот именно ее наполняет, именно в ней воплощается, а потому, что она является частью общего живого целого. Я воспринимаю руку другого человека, скажем, как живую, не потому, что вижу воплощающуюся в ней душу, а потому, что знаю, что этот человек в целом обладает жизненностью души. Его оживляет жизненность его души, и рука является частью этого целого. Как-то так. Скобка закончилась. «Дер алтер ребе гот обер мамших гивен ахайус ин еден коях фундерны шома». Алтер ребе, имеется в виду плюс к этому, шаг вперед, который сделал алтер ребе. Еще раз вернемся к тому, что меня смутило выше и продолжает смущать, на всякий случай это проговорим. Насколько можно говорить вообще о там, а вот потом пришел Алтер Ребе, и он совершил еще шаг вперед. То есть отсюда получается, что этого шага вперед, скажем, Баал Шем Тов, не дай бог, не совершил, или не совершал, или вообще этот шаг вперед отсутствовал. Это примерно как в нашем разговоре, на самом деле, сейчас мне подумалось, очень близко к тому, что мы говорили относительно обычаев дня рождения, которые всегда присутствовали. И, ну, в общем, есть основания сказать, что первый человек, скажем, Адам, он тоже совершал те действия, духовные, которые от нас требуются в наш день рождения, потому что это идея, которая в мире присутствовала с самого начала. Вот мы сейчас говорили с вами о будущих временах, когда наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море. А что на самом деле сейчас мироздание живет чем-то другим? Вопрос же только в сокрытии и раскрытии. И на самом деле сокрытие порождается только божественной волей, которой потребовалось, чтобы мир был сотворен в форме, допускающей свободу выбора, обуславливающей, даже не допускающей, обуславливающей свободу выбора, возможность служения, потому что служение вне свободы выбора, ну, в общем, утрачивает ценность в каком-то смысле. И таким образом знание, наполнится земля знанием Бога, как вода наполняет море, это на самом деле нормальное существование мироздания, исходное существование мироздания. Мироздание всегда представляет собой, представляло, представляет, будет представлять собой существование, которое наполнено знанием Бога, как вода покрывает море. Единственное, что это не всегда раскрыто. Примерно так же и в области раскрытия Торы. Тора всегда существовала, существует, будет существовать, как, если можно так говорить, Мурадзе, Хохма и Роцен, как мудрость и воля божества. И наличие присутствия Торы в мироздании, обладание еврейским народом Торой, суть тоже вот примерно та же история. То есть полнота Торы всегда существует в том же смысле, в которой всегда существует божество, явлением которого Тора и является. И вопрос только в том, насколько полнота Торы раскрыта внизу, насколько, выражаясь в терминах дарования, принятия Торы, насколько Тора дарована, насколько она воспринята низом. Интересный, может быть, разговор, рассуждение о даровании и восприятии, о балансе между вот этими вещами. То есть, раскрытие Баал-Шем-Товом Торы хасидизма общей и раскрытие Алтер-Ребе Торы хасидизма Хабад – это вот одно по отношению к другому шаг вперед или хидуш, не в том ключе, что Баал-Шем-Тов, ну вот, что-то не додумал там. Значит, думал и как-то вот, ну, не смог достичь, как, знаете, в развитии научной мысли мудрецы одного поколения анализировали материальность, исследовали, ну вот в своих исследованиях, к сожалению, не смогли достичь тех результатов, которых достигли мудрецы следующего поколения, которые полностью отменили совершенные мудрецами первого поколения выводы, скажем. Здесь речь идет не совсем об этом. Речь идет о том, что, выражаясь словами, кажется, Мишлей, Йоф и Довар Бейтей, хороша вещь в свою пору. Ну вот, хороша вещь в свою пору. И на каждом этапе в эпоху Мишны раскрывается Мишна, в эпоху там, Талмуда, Геморы раскрывается Гемора. На каком-то этапе потребовалось раскрытие там, комментария Раши, скажем, которого мы упоминали выше. На каком-то этапе потребовалось раскрытие общей Торы хасидизма, но не дальше. А потом потребовалось раскрытие Торы хасидизма Хабад. И, то есть, хидуш здесь, вот надо понимать контекст этого понятия хидуш здесь, в данном случае. То есть, это именно хидуш, а не шаг вперед. Ну, на русский как-то так автоматически переводится шаг вперед. И, наверное, в этом есть даже какой-то смысл. Просто надо понимать, какой именно. Окей, конкретизировали. Так вот, Алтер Ребе, он раскрытием Торы хасидизма Хабад привел к тому, к привлечению жизненности. Мамши гивен ахайус ин йедн коях фундернишома. Привлек жизненность в каждую силу души именно индивидуальным образом. Вот не образом, у нас получилось три градации. Одно это макив такой, макив. Наверное, можно это сравнить, помните, с нашими рассуждениями. Далекий макив, близкий макив и мималый. Вот на далекий макив, когда вообще человек ни сном, ни духом, что он верующий, собственно, только когда он оказывается в подкопе, когда он, значит, лезет кого-то обворовывать в подкоп, тогда он вспоминает, что вдруг, неожиданно для самого себя, вспоминает, что Бог есть, и до завершения этой операции по ограблению, он вот помнит о том, что Бог есть. Или, как некий хирург говорил, что у меня на столе неверующих нет. Вот попав в какую-то душераздирающую ситуацию или тело раздирающую, человек соображает, что, о, значит, а к кому мне еще обратиться? Приходится обращаться к Богу. Вдруг оказывается, что Бог есть. Это такой далекий макев, где вера в Бога не противоречит нарушению его воли каким-то непонятным образом, в каком-то перекошенный какой-то такой внутренний мир. Есть ситуация, когда, да, вера перестает быть как бы макефом в большой мере. Она приближается к существованию человека. Но это все-таки некий макев. Это все-таки некое окружение, что-то такое в общем. Вера проявляется, становится осознаваемой, ясной. Она не допускает, она влияет на существование человека. А раз влияет, значит, это уже не очень макев. Это уже шаг в сторону от макефа. Она влияет на существование человека, не позволяя ему совершать какие-то поступки, которые, значит, не, против, которым она противоречит. Вернее, которые противоречат ей. Вот так. Она даже влияет на восприятие человека миром, но не до конца, как бы, не пронизывает до конца все детали его существования, не становится, не срастается с ними. А Алтер-Ребе приводит к тому, чтобы эта вера, чтобы эта жизненность, она пронизала все органы человеческого существования духовного. Унен едер авейде интуиру мизе, чтобы она пронизала, на самом деле, я бы даже сказал, не только, добавил бы от себя, не только еден коэх фундернешома, каждую силу души, но, наверное, и вплоть до пронизывания материальности человеческого действия, то есть материальных органов и так далее. То есть надо, чтобы она пронизала человека до конца, насквозь. Унен едер, но Рэбби здесь пока это не говорит. Унен едер авейде интерюмисе, в каждом действии Торы и заповеди, чтобы присутствовала вера, жизненность. Эйх митсаддем ктойхен прати фундем коэх, также с точки зрения частной конструкции, частности этой, частного существования этой силы, скажем. Алдерах видерхаюс прати, воз из оизгим мостного лейтнынин прати фун еднэвер, наподобие частной жизненности души, которая наполняет каждый орган. Многократные наши разбирательства в том, каким образом душа оживляет человеческое тело, где есть сущность души, есть макифим души, окружающие силы души, и есть силы, наполняющие силы души, в частности, в самой такой низовой детализации, силы, сегменты души, которые наполняют конкретный орган, индивидуально подстраиваясь под него. Так вот, Алтер-Ребе, он привел к тому, чтобы то начало, которое начало приближать как бы к существованию еврея Баал-Шем-Тов, приблизилось к нему предельно и вошло в его существование, наполняя буквально, как вот, следуя за распространением жизненности души, спускаясь, нисходя до каждого органа, индивидуального органа тела. «Аз диимуны кум тароп ун нэм дурх эйх сэхэлуодам», вплоть до того, что в результате еврей, вернее, даже Рэбби не говорит здесь вплоть до того, а просто так, чтобы вера, она спустилась вплоть до разума человека, «биза зайн сэхэл гуфов фарштейн ун из махриах лэйкус», вплоть до того, чтобы сам материальный разум, сам материальный мозг, я бы добавил опять же, то есть, ну, вот это такой известный парадокс, то есть к чему приводит вера, что материальное тело человека, материальный мозг, мозг это тоже кусок мяса, кусок материальной плоти, материальный мозг начинает обязывать к существованию божественности, не просто перестает быть противоречием божественности, материальность перестает быть противоречием божественности, как вот на прошлом шаге, а материальный мозг становится тем инструментом, который обязывает к существованию божественности, начинает понимать божественность, что тоже, кстати, серьезный парадокс, и обязывает к существованию божественности. «Без едер прат фун фундемид из гемгеворн анефеш дикер митсад иньон», и вплоть до того, что каждая деталь существования еврея становится нефеш дикер, тут даже не перевести как духовной, а вот наполненный этим самым нефешем, нефеш, помните, пока он не родился, он не нефеш. Очевидная параллель тут. Мецаданис, с точки зрения его собственной идеи, он гейбензик фун хабадши бенавши, начиная с хохмабина и дас, то есть сил разума души еврея. Дергилу и ликус бесехал, то есть начиная с раскрытия божественности в его разуме. Из бойфина азиним вер дергерт аскол мециюсы из ойфцу фаштейни ликус, то есть начиная с того, что разум еврея осознает, что вся его задача – это понимание божественности. Он фунди мейхен кумнди мидейс улифиойфина мойхен, в результате этой работы разума. Разум порождает эмоции, из разума происходят эмоции, и эмоции, обусловленные тем, как работает разум, а разум постиг божественность как бы. Эзэз ниргэш аском мециюсэ фун мидэс ахва искидэй мзо зайн ахва завая, и что, какие, если разум осознал, что вся его идея, все его назначение – это постижение божественности, то какие эмоции из него могут породиться? Основные эмоции – любовь и страх. Нетрудно догадаться, что любовь, порождаемая таким разумом, это любовь, которая понятна, которая естественным образом только для того, чтобы любить Бога. «Валдерех зэбэ мидэсаирэвэ шармидэс» – подобным образом применительно к качеству страха и другим качествам. То есть они тоже, порождаясь таким разумом, они… порождаются в форме, в которой они посвящены исключительно служению. «Он демолт из едер коях митсат иньона нефешдикер». И вот в таком раскладе получается, что каждая деталь, каждая частная сила человека, она становится нефешдикер, «зайн лебн из илейкус», то есть жизнью человека становится божественность. Вот достигается это рождение духовное, квиёхол. Вспоминаем вчерашние рассуждения и сегодняшнее начало урока. «Ундерибер годер ребе гизогт», и по этой причине ребе Рашаб заявил «гайнтис дерьем гуледес фунофунун зарешней мейрис агдейлем», что сегодня рождение наших двух великих светил «бехаду махту» одновременно. То есть ему в его образе 18-го Элула в обязательном порядке присутствуют оба рождения. На самом деле, наверное, надо пояснить, что теоретически можно было бы рассматривать данную там, идею 18-го Элула как день рождения Баал Шем Това. Это одна дата, связанная с этим, с этой, одно событие связано с этой датой. День рождения Алтер Ребе, другое событие, связанное с этой датой. Скажем, 19-е Кислева, это там Йорцит с Мизричи Магида. Но это отдельная вещь, в определенном смысле занимаемся ей отдельно, как бы это вот нет такого неизбежного единения между двумя событиями, как минимум двумя, там много событий на самом деле с 19-м Кислева связаны. Ну вот, скажем, Йорцитом из Ричи Магида и освобождение Алтер Ребе из заключения в Петропавловской крепости. Или в праздник Швуис Йорцит Баал Шем Това и Йорцит короля Давида. Ну, это идея в равной степени обсуждаемая, ну, в разных общинах по-разному, но в общем там, в хасидских общинах, скажем, и то, и другое обсуждаемо, но не слито воедино. А здесь Ребе Рашаб заявляет однозначное единство, как бы одновременность. Одновременно, говорю, это день рождения двух великих светил. Даже не день рождения Баал Шем Това и Алтер Ребе, а день рождения двух великих светил Баал Шем Това и Алтер Ребе. Объединяя их воедино. А почему? Собственно, «унерж дернох ми фарш гевендам демейном бифнясми». То есть он говорит двух великих светил, только потом называет их поименно. Детализирует. Потому что день рождения, как он относится к каждому, бойфенголу и раскрытым образом, бизазер зогбе бе амитис гуд йомтов цуидн, вплоть до того, что он по-настоящему, то есть вот этот день рождения Баал Шем Това и Алтер Ребе, в том смысле, в котором он затрагивает каждого еврея персонально, вплоть до того, что он искренне желает другому гуд йом тов, то есть поздравляет его с праздником, из беша, это бешас, это происходит в такой именно тогда, эсэс додер гилуй ун пиула фун тойрес хасидус аклорис фун баал шемтов, дурх ун цузамен ми тойрес хасидус хабад алидей рабейну азокин. Достигается вот такое состояние, вот подлинный хидуш, настолько проявляется хидуш дня рождения, что это становится раскрытым и очевидным праздником, ощущаемым каждым евреем, только тогда, когда объединяются между собой тот шаг, который был совершен Баал Шем Товом, и тот шаг, который был совершен Алтер Ребе. Когда ощущается раскрытие, реализуется раскрытие действия Торы Хасидима общей Баал Шем Това, и вместе, через и вместе с Торой Хасидизма Хабад, которая была раскрыта Алтер Ребе. Валдемо тут зихоев азаид вертап на фулштензике нефеш мициус металлы пратим, потому что именно и только этим, то есть тем, что раскрывается Тора Хасидизма вначале общая, а потом доводится до каждого органа, до каждой детали существования еврея Торы Хасидизма Хабад. Именно ими, обеими, реализуется то, что еврей становится в полном смысле нефеш мециус, вот таким вот нефешным существованием, по-настоящему живым, родившимся человеком со всеми органами, каждый из которых оживляет его собственная душа, находящаяся с ним в единстве.